Оксана Алексеева. Злобный босс, пиджак и Танечка. Читает Альбина Евдокимова. Глава первая. Таня. Злобный босс был воистину злобным. В том самом библейском смысле, когда вся аура полыхает адским огнем, а воображение запросто дорисовывает рога и копыта в дополнение к общему впечатлению. И с каждым его словом в помещении становилось все жарче. «Отец, я не собираюсь брать на работу твою протеже. Тебе ли не знать, что это одна из самых важных должностей в компании? И уж точно я не рискну брать девицу без опыта и нужных навыков». К счастью, на меня он не смотрел, только мазнул взглядом на входе и тут же увлекся спором с отцом. Вообще, как будто не видел. А может, и не видел, раз не стеснялся снабжать меня эпитетами. И я радовалась этой удаче. Если бы глянул, то я бы сразу бы и провалилась сквозь пол, не постеснялась бы пробить землю насквозь и очутиться в другом, любом другом месте. Потому что я его сразу узнала. Узнала, обмерла, одеревенела, местами покраснела, местами побледнела и внимательно слушала его речь, втайне надеясь, что он сможет докричаться до Владимира Александровича за нас обоих. Но основатель и бывший директор компании был непреклонен.
«Нет, Андрей. В данном случае я настаиваю. Или мое слово в этих стенах уже ничего не значит, раз я на пенсии?
Так и возьми ее себе в ассистентки».
«Зачем?»
– пожал плечами старик.
«Страницы утренней газеты переворачивать? Георгий Константинович, отец Танечки, не просто был моим секретарем. Он был моими руками и ногами, другом и самой верной поддержкой. Я и вспомнить не смогу все случаи, когда он меня выручал из бед. Сколько ночей мы просидели рядом за работой, сколько конфликтов ему удалось уладить, пока я только вставал на ноги. И фирма, которую ты наследуешь, в нынешнем состоянии находится отчасти благодаря и ему. Нет, сын, честь обязывает меня помочь этому человеку, потому я даже не настаиваю, приказываю. Если ты, конечно, все еще хочешь быть гендиректором».
Серые глаза молодого человека сузились до узких щелочек, и я точно разглядела две красные молнии, полыхнувшие из них.
«Хочу? А у тебя есть другие дети? Ну так давай, пусть кто-нибудь из них уже займет эту должность». «Других нет».
Его отец развел руками.
«Но ультиматумы я тебе ставить не позволю. Все, Андрей, дело решено. Ты берешь Татьяну на полгода, потом разойдетесь, если не сработаетесь». Зато у нее в трудовой книжке появится тот самый упомянутый тобой опыт работы.
Тот резко выдохнул.
«Так может, Георгия Константиновича и взять? Ее отец хотя бы ценный сотрудник. Я лучше закрою глаза на его возраст, но получу профессионала». «Нет, сынок, жизнь, как видишь, на месте не стоит».
Мужчина сильнее оперся на край стола, намекая на свою немощность. Хотя и теперь немощным он выглядел в последнюю очередь.
«Надеюсь, мы договорились».
«Нет,
договорились. Танечка, за мной».
Я поспешила за стариком из кабинета и была только рада вырваться на свежий воздух. Владимир Александрович объяснял на ходу.
«Выходишь завтра, и ты уж постарайся, сделай милость. Я не стану извиняться за то, что ты была вынуждена все это выслушать. Ничего страшного, переживешь. И у идеального секретаря должны быть крепкие нервы. Так что считай первым уроком».
Я не смогла ничего ответить. Ситуация складывалась катастрофически неприятной. Да, мой отец всю жизнь проработал на Владимира Александровича. Сейчас, получая приличную пенсию, часто вспоминал о своей насыщенной жизни. Здоровье его было подорвано смертью моей мамы несколько лет назад. Тогда отец и решил уйти на заслуженный отдых, чтобы уделить максимальное внимание детям. Мои старший брат и сестра после института отправились в Москву, чтобы там попытать счастье с карьерой и не сидеть на шее отца. Я же, получив образование, обнаружила то же, что прежде меня они. В небольшом городе никто из работодателей с распростертыми объятиями зеленых выпускников вузов не ждет. Но не последовало примеру старших, а осталось. Ведь кому-то нужно приглядывать за отцом. И вот они случайно встретились. Бывший начальник и его верный секретарь. Владимир Александрович ничего слушать не хотел, потащил нас с отцом в кофейню, чтобы узнать все подробности жизни. Их связывало намного больше, чем годы совместной работы. прочное взаимопонимание и многолетняя дружба. И Владимир Александрович, едва услышав о моих поисках работы, тут же сообщил, что вопрос решен. В этом есть даже некая судьбоносная ирония. Теперь его сын управляет компанией, так почему бы дочери его надежного помощника тоже не передать по наследству должность? Я была смущена предложением, но все же согласилась. В этом случае и отцу будет проще. У самого него глаза заметно загорелись, что неудивительно. Он часто вспоминал свою работу и, наверное, пришел в восторг от того, что я могу пойти тем же путем. Когда вдвоем возвращались домой, я сказала отцу: «Мне как-то неловко устраиваться по такой протекции».
«Глупости», —
улыбнулся папа.
«Танюш, ты характером в меня пошла. Такая же ответственная перфекционистка, но без грамма амбициозности. И уж я-то точно могу сказать, что за всю жизнь ни разу не чувствовал себя на работе ненужным, ни разу не побеспокоился о завтрашнем дне. Какие бы кризисы ни случались вокруг, я всегда был уверен в своем месте. Ни разу я не сталкивался с неуважительным отношением или хамством. Поверь, таким похвастаться могут немногие. Если Андрей похож на своего отца так же, как ты на меня, то вы непременно сработаетесь. Прояви себя, и он станет тебе даже не начальником, а человеком, который от тебя зависит».
«А если он не похож?»
«Тогда через полгода у тебя будет прекрасная запись в трудовой, с которой ты сможешь пойти в другие компании. И давай уж на чистоту, у меня камень с души свалился. Всех детей поднял, все пристроены. Наконец-то смогу и собой заняться».
«Это ты о чем?»
«О личной жизни, Танюша. Я не так уж и стар, чтобы ставить на себе крест».
Я от изумления даже рассмеяться не смогла. «Намекаешь, что именно я тебе личную жизнь строить не даю?»
«А кто же?»
— с усмешкой ответил папа.
«Сегодня же посмотрим объявление об аренде квартир. Пора нам уже с тобой разъезжаться и приходить друг к другу в гости. Свободное от личной жизни время».
Я лишь глазами хлопала. Ведь еще думала, что жертву приносила, оставалась с престарелым отцом. А оно вон как выглядит с его стороны. И я воодушевилась. Действительно, просто постараюсь сделать все возможное. Сама о себе узнаю, подходит ли мне такая работа. Да и в отдельной квартире жить все же хотелось. Мне 22, самое время вылетать из-под родительского крыла. Да вот только встреча с Андреем Владимировичем прошла совсем не так, как я предполагала. Он был недоволен, но это ничто по сравнению с остальным. Я его узнала. Вот прямо в первую же секунду, как зашла в кабинет. Узнала и не могла поверить в подобное совпадение. Дело было в тот день, когда мы с группой обмывали дипломы в ночном клубе. А я за годы студенчества к настолько пьяному веселью привыкнуть как-то не успела. И в шумной компании не заметила, где осталась та самая граница. В общем, я истянула с нашей Анжелики белый парик каре и на барной стойке успела отметиться под какую-то польку, раз уж выглядела теперь сама на себя не похожей, и к шесту пыталась прорваться, а потом запила все это еще парой коктейлей. Вот тогда и подошел он. Поставил руки на стойку по обе стороны от меня, не обращая внимания на синхронный вздох одногруппниц, и шепнул мне в макушку:
«Потанцуем?»
Я развернулась на высоком стуле и согласилась на все, что он уже предложил или собирался предложить. Таких парней вблизи и в такой кондиции опьянения мне раньше видеть не доводилось. Какой-то совершенно абсолютно потрясающий. Красивое лицо, глаза с прищуром, темные волосы и даже стиль. Я вообще не считаю, что мужчину каким-то образом можно оценивать по одежде. Это как-то противоестественно. Но в тот момент меня потрясло в нем все. Даже расстегнутый неделовой пиджак поверх черной футболки. И через 5 минут я забылась окончательно. От его взгляда, от его прикосновений. Целоваться мы начали до того, как назвали друг другу имена. В свое оправдание хочу сказать, что подобного раньше со мной не случалось. Ну, чтобы я так сразу отдалась порыву. Но в тот вечер меня просто понесло. Потому что он был пьян и сходил с ума. Потому что я была пьяна и тащилась от того, как он сходит с ума. Потянул меня к выходу, и я и не думала сопротивляться. Один раз живу. И тогда даже не предполагала какое-то продолжение отношений и никак не могла вспомнить его имя, выкрикнутое еще на танцполе. В такси мои руки уже вытаскивали его футболку из джинсов, так хотелось провести пальцами по животу. А он смеялся и повторял, что в его пиджаке я смотрюсь немыслимо горячей. Небольшая заминка в прихожей какой-то шикарной квартиры. Он стаскивает с меня свой же пиджак, откидывает на пол, тянет вверх подол платья. А я задыхаюсь от его поцелуев в шею и от того, как сам он задыхается. Мы начали прямо в прихожей, даже толком не раздевшись. Продолжили уже на чем-то мягком и удобном. Хмель еще не выветрился, и, возможно, только благодаря своему состоянию я отпустила себя на волю и испытала первый в жизни оргазм. Это был самый впечатляющий вечер в моей жизни, но... Уже через 5 минут он, лежа на спине с закрытыми глазами, вдруг сообщил.
«Слушай, ну это просто потрясающе. Деньги на тумбе. Дверь захлопни».
И Марева сразу спала. Я протрезвела за 2 секунды. Он принял меня за проститутку? Неужели был настолько пьян, что не смог отличить приличную девушку от шлюхи? Или дело в моих танцах на стойке? Или в том, как я сама к нему льнула и пыталась раздеть уже в такси? Или в этом чертовом белом парике просто символе фальшивости? Нет, я сразу не рассчитывала на любовь на всю жизнь. Даже в том пьяном тумане никаких планов не строила, да и нечем их было строить. И, наверное, была готова к чему угодно, но только не к такому. Деньги я, конечно, не взяла, но подхватила пиджак с пола и накинула на плечи. Ночь прохладная. Почему я еще и мерзнуть должна после такого морального потрясения? Уже на улице нырнула в карман и вытащила оттуда кредитку и водительское удостоверение. Не раздумывая, просто выбросила их в первую мусорку. Такая маленькая месть, хоть чем-то успокаивающая душу. Отзвонилась подругам, которые были свидетелями начала моего страстного и короткого романа. Соврала, что просто обменялись с красавчиком телефонами и поехала домой, поскольку веселиться уже не могла. Лена выдала разочарованный стон, но я повторила легенду еще более уверенно. Произошедшее было настолько стыдным, что я не собиралась никого в это посвящать. Самое противное было то, что он мне понравился. Не просто стал первым попавшимся в период полностью неосмысленных действий, а понравился. Потряс чем-то, хотя мы даже несколькими фразами не перекинулись. И хоть я не принимала никаких решений, просто отдалась страсти, но теперь было крайне неприятно все это осмысливать. Повторяла себе, что еще повезло. Мой незнакомец додумался воспользоваться презервативом. Но утешение как-то не особенно помогало. Со временем эта история в памяти немного стерлась. Я приложила к тому немыслимые усилия. Помогало и то, что никто не был в курсе, а значит, не напоминал. Только дизайнерский пиджак в пакете в дальнем углу шкафа. Но я не собиралась его выкидывать. Пусть всегда будет мне напоминанием о вреде спиртосодержащей продукции. И вдруг я вижу его, кричащего о том, что ему протеже отца на работе без надобности. Вижу, слышу и офонареваю. И думаю только о том, что тот самый белый парик, вероятно, сейчас спас меня от позора. Хотя, быть может, такие мужчины вообще своих одноразовых девиц запоминать не приучены. Но если бы он меня узнал, то я точно кинулась бы в окно от стыда. Итак, я получила работу. Мой начальник против такого решения, но ничего не может сделать. Я против такого решения, но не придумывается ни одной достойной причины для отказа. Как минимум, 1/2 нам придется работать вместе и выносить присутствие друг друга. Он, кажется, со 2-го взгляда меня возненавидел. Но моему милому боссу не представить, как сильно я ненавижу его. Глава 2. Андрей.
Достало все до чертиков, серьезно. Никто, вообще-то, отца с поста не выгонял. Он сам решил внезапно устать. А почему бы и нет, раз я тут такой здоровский уродился? Да я и не был против. Всегда знал, что это и есть мое будущее. Наследники крупных компаний не выбирают между геологией и изящными искусствами. Транспортный бизнес, в принципе, занимательное времяпрепровождение получше многих других. Прибыльный, перспективный, не подверженный излишним колебаниям. И да, я признаю, что все беды пришлись на первые 10 лет после открытия. Всем этим занимался отец. И он даже имел право устать, но лучше бы он устал еще через 10 лет. До тех пор меня все устраивало, пока учился, набирался опыта стажером, потом штатным сотрудником. После института отец определил меня на должность начальника финансового отдела. Поначалу привыкал, потом освоился и все же не находился под тем же моральным грузом, что сейчас. И вдруг в 28 папочка обрадовал новостью, что теперь фирма моя. «Твори, что хочешь, сынок, флаг тебе в руки, а мы с мамочкой то на Гаити, то в Антарктиду. Мир посмотреть, себя показать, раз мы все в жизни уже нужное сделали». Я многократно слышал от отца про его незаменимого помощника, который секретарствовал почти со дня основания еще первого мелкого офиса. Слышал и понимал всю значимость подобной поддержки. Отец, когда прочно встал на ноги, помог Георгию Константиновичу с благоустройством в центре города, а когда жена того умерла, взял на себя организацию похорон. И очень сожалел о том, что старый друг был вынужден покинуть свое место по состоянию здоровья. Я во время этих рассказов сразу для себя сделал два важных вывода. Не скупиться на поддержку проверенных людей, которые прикроют твой тыл в любых ситуациях. И найти себе точно такого же помощника. Воевать со всем миром намного проще, когда каждая мелочь контролируется таким скрупулезным и дотошным человеком, как отцовский секретарь. У того была самая настоящая мания к порядку. Почти психическое заболевание, но именно это качество и было необходимо. Подобные рассуждения и заставляли меня очень тщательно подходить к вопросу выбора. За год я сменил 3 секретарей. Ни один из них и близко не мог сравниться с тем самым идеалом. И вдруг такой сюрприз. Отец притащил ко мне малолетнюю дочку своего же секретаря. Типа, раз уж мне должность по наследству перешла, то почему бы не повторить опыт? И продолжал давить на эту абсурдную идею, в очередной раз не оставив мне выбора. Лицо дочки показалось смутно знакомым, хотя такие миленькие мордашки встречаются у каждой второй, не грех и перепутать. Но она ни дня не работала. А по образованию была... Меня каждый раз начинало трясти, как я об этом вспоминал. Бухгалтером. Но нет, отцу приспичило впихнуть ее не в нашу бухгалтерию, хотя она и там нужна, как собаке пятая нога, а обязательно ко мне в секретарши. И не хотел слушать доводы, что раз хороший бухгалтер не смог сразу же найти хоть какую-нибудь работу, то вряд ли этот бухгалтер именно хороший. Ей бы гонору поубавить и рвать сразу не в крупную компанию, а в какую-нибудь мелкую конторку. Приняли бы. Где-нибудь бы точно приняли, если она хоть что-то по своей специальности умеет. Но ответ всплыл со всей очевидностью. Эту бы не приняли даже кокаин в пакетике расфасовывать в темном подвале. Настолько ни рыба, ни мясо. Нет, ну ты приперлась должность выпрашивать. Так хотя бы заяви о себе. Скажи, что приложишь все усилия или что-то в этом духе. Покажи, что заинтересована. Дай хоть один повод согласиться с отцом, что ты достойна шанса. Но нет. Это что-то промычало в самом начале, а потом стояло, на ветру покачиваясь. Рад, что она в обморок не стала грохаться прямо в моем кабинете. И мне работать именно с этим чучелом? Быть может, отец действительно устал, раз начал принимать такие неадекватные решения во имя старой памяти. И от того, как он ее назвал, Танечка, я сам чуть в обморок не рухнул. Что с ним сегодня не так? И это в недалеком прошлом крутой бизнесмен? Танечка, муси-пусечки. Бррр. Пересеклись с Николаем на балконе. Он туда выходил на перекуры, а я в те периоды, когда надо было срочно отдышаться. Мы учились с Колей в одной группе, тогда же и стали лучшими друзьями. Толковый и талантливый экономист. Потому он и стал первым принятым мною сотрудником. И, понятное дело, между собой мы не вспоминали об официальности, хотя приятель не подводил. Как только на горизонте обозначался свидетель, я мгновенно превращался в Андрея Владимировича, а он — в обычного подчиненного. «Видел?» — спросил я его без приветствия. Коля обернулся. «Видел. На какую вакансию? Или отец решил обмундировать тебя невестой?» Я устало хмыкнул. «Если бы. Секретаршу мне приволок. И вообще не слышит аргументов». «Да она вроде ничего так», — Смысл злиться, если уж Владимир Александрович попросил.